На прошлом уроке начали новый маймер, задали вот эти вот, ну, такие достаточно формальные вопросы, касающиеся недельной главы, носой, по поводу Гершона и также их. Ой, а кстати говоря, у меня был такой листочек, а куда он делся? У меня была работа по исправлению ошибок. А, вот она, все. Я там посмотрел те места, которые я ничего не знал или что-нибудь перепутал. Значит, в недельной главе Носой перечисляются два календаря. В заключении главы, помните, я говорил вам, что три семьи левитов, Гос, Мерари и Гершон и Мерари, они подсчитываются в двух главах. Но неправильно сказал, семья Госа считается отдельно в завершении главы Бамидбар. А затем в главе Носа читаются два колена, Гершон и Мерари. Это не играет большой роли, но просто для наших рассуждений, но просто вот как бы чтобы исправиться. И задали вопрос, почему семья Гершона среди левитских колен, она подсчитывается под общим подзаголовком также и они, сыновья Гершона, также и они. Что значит «так же и они»? Есть объяснение в Мидраше, «так же и они» — это как гатейцы, как сыновья Госа. Но дело в том, говорит Ребе, что на первый взгляд, если утверждать, что если Писание хотело нам указать на то, что сыновья Гершона, они такие же, как сыновья Госа, ничем не хуже, то тогда надо было ничего не говорить. А раз Писание так или иначе как-то выделяет, значит, оно их выделяет, значит, они чем-то отличаются. Пускай не хуже, но вот... Какие-то другие. И вот что это означает, нам пока непонятно. Для того, чтобы заняться ответом на этот формальный вопрос, для этого нам необходимо было вернуться к нашим рассуждениям по поводу Макефа, далекого и близкого. И Ребе предложил развивать рассуждения в этом направлении, пытаясь понять разницу между позитивными и негативными заповедями. Они же приказы и запреты. Выше в предыдущем маймере мы пришли к выводу, что существует два типа макефа, ближний и далекий макеф. Ближний макеф – это макеф, различные виды макефов седр и шталшлус, то есть тот макеф, который все-таки имеет какое-то отношение, ешталшус, какое-то отношение к сосудам, к одеванию в сосуды. Несмотря на то, что он не одевается в сосуды в данной точке, скажем, седер ешталшус, в данный момент, это не означает, что он по своему существу полностью оторван от идеи одевания в сосуды. Просто он не нашел подходящих сосудов. То же самое имеет отношение, на самом деле, даже к свету, в определенном смысле к свету до цимсума, потому что там есть свет, который направлен на осуществление седер ешталшус в конечном итоге, или который окружает в целом седер ешталшус, не одеваясь в него, но тем не менее окружая его, то есть имеет к нему какое-то отношение. Это свет, который, как бы, вот, свет до цимсума, который шайхла и ломис, который имеет отношение к мирам. Это первичный, вот этот вот первичный корень ближнего макефа. А есть далекий макеф. Что такое далекий макеф? Это свет, который не находится ни в какой мере в рамках вовлечения в миры, не имеет отношения к вовлечению в сосуды по своему существу. Как Ребе дальше говорит, не находится в принципе в режиме амшоховой гилуй. Не имеет отношения к какому бы то ни было привлечению, вовлечению внутрь сосудов, скажем, внутрь миров, и раскрытию. Вот этот свет в своем первичном источнике – это, естественно, сущность бесконечного света. И вот позитивные и негативные заповеди Ребе предлагает понимать как действие, или наоборот бездействие, это принципиально, которое направлено на привлечение того и иного света. И как дело растусовывается, позитивные заповеди – это позитивные действия, направленные на создание сосудов, на изменение, на исправление, скажем, мира, на исправление там, человеческих качеств, на исправление мироздания, которые готовят сосуды, которые, в свою очередь, привлекают свет, в который сам собой вовлекается свет. Поскольку эти действия направлены на вовлечение света, на амшоху, будем использовать такой термин. То естественным образом они затрагивают те света, которые имеют отношение к Амшохе. А что это за света, которые имеют отношение к Амшохе, к вовлечению в сосуды? Ну, это свет Макеф. Ну, понятно, что работа идет по вовлечению света Макеф в мироздание. Это света, которые Макеф Коров, которые близкий Макеф, поскольку именно он имеет отношение к вовлечению в сосуды. Другой Макеф не затронет такой работой просто. А что такое негативные заповеди? Негативные заповеди – это нечто обратное. Это не позитивные действия, не совершение чего-то, не исправление чего-то, а наоборот, отказ от совершения, исправления, отказ от чего бы то ни было. То есть, перед человеком человек становится на распутье дорог, он может совершить плохое действие, и он его не совершает, он больше ничего не делает, он просто не совершает плохое действие, он не создает сосуд, не совершенствует ничего, он просто отказывается от того, чтобы портить, скажем так. Да? И вот это вот антидействие, как бы, которое не имеет отношения к сосуду, оно не занимается в принципе привлечением ничего позитивного, привлечением раскрытия света, скажем. А чем она занимает? И тем самым оно, оказывается, в результате воздействует на привлечение сущности. Сущности, как она противопоставлена свету. Сущности распространения, они же сущности свет и сущности проявления, они во многих наших рассуждениях противопоставлены. Также и здесь. То есть, позитивные заповеди привлекают распространение света вплоть до самого высоких ступеней в этом распространении. А негативные заповеди привлекают сущность света. И Рэбе это связал с описанием деятельности, с приказом, который первый человек получил, как раз первый человек, тема нашего маймера в Дерех Митрасеха, отчасти, который первый человек получил от Всевышнего, когда был помещен в райском саду. Всевышний ему приказал «Леавдо улешамру», то есть обрабатывать его и охранять. Вот обработка и охранение – это вот метафорическое обозначение этих двух типов заповедей. Обработка – это когда мы что-то там, человек берет и поле там разрыхляет, кидает семена, поливает, там, ухаживает за этим полем. Вот это вот позитивная деятельность, и в результате получает урожай. А с негатив, охранение – это недопущение на это поле ничего постороннего. Что выражается, не придет вор, значит, яблоки рвать, значит, сторож сидит всю ночь и ничего не делает. Пришел вор, он тоже ничего с полем не делает, он бегает там вдоль забора, значит, и стреляет по вору. Вот и все. Вот такая история. Значит, что я еще хотел, какие моменты? А, еще посмотрел я непонятый момент из Мидраша. В начале маймера, можно посмотреть страницу Рейшнун Вов, в самом начале маймера, четвертая строчка сверху. Объяснение Мидраша, вернее, третья строчка посередине, после точки. Третья строчка в маймере. «Увы рабой ширашири миса шалахэн неймер гам гэм шилой тоймер шагам пхусим мибней гос». А в Мидраш Раба на шираширим говорится, что относительно подсчета сыновей Гершона, говорится «гамхэм», также «они», для того, чтобы показать, что они ничем не хуже, ничем не менее значительны, чем сыновья Госа. «Элэм мипней квой датуэра худу», но из-за славы Торы и так далее. Вот это я не понял, потому что для этого, естественным образом, надо было знать этот Мидраш. Мидраш в нашем случае говорит следующее. Значит, «носей сройш бней Гершон», посчитай сыновей Гершона. «Мауш омара косов гамгэм», а что Писание говорит, также их. «Шилой тоймер шаликах мона бней Гершон шни им шихэм пхусим мибней гос». Чтоб ты не сказал, что гершонейцы, они посчитаны были вторыми, потому что они хуже. Что это, что это последовательность указывает на понижение качества. «Лав элэкосов гамгэм шав бней Гершон каюицебэ бахэм шэр бней гос». А зачем же он пишет «гамгэм»? Для того, чтобы показать тебе, что также они ничем не хуже, мол, сыновей Госа. Подобны сыновьям Госа. «Элэшэй гдима акосов кан бешвиль квейдатэйра». А почему же тогда Мидраш отвечает на обратный вопрос, а почему же тогда все-таки глоссовцы на первое место поставлены, а не гершанейцы? Тогда пускай гершанейцы вначале стоят, а глоссовцы гамгэм. Это из-за того, что из-за славы Торы, потому что они в большей связи с Торой находились, в смысле, из этого колена происходили Мойша и Аарон, и так далее, по всей видимости. А вот бинкоймес ахэрим гигдем гершон тхило ли гос. А в других местах гершон стоит впереди госа и не вызывает проблемы. Еще один момент, который мы не поняли, вернее, я не понял. Значит, миабрим эзеорим. Миабрим эзеорим. Там Рэба объясняет, что позитивные заповеди уподобляются органам человеческого тела. Орган – это эйвер. Алиф, бейс, рейш. Уподобляются органам человеческого тела. И это означает, что они указывают на амшоху, на привлечение дополнительного. Орган выставлен из человеческого тела, он выдвинут из человеческого тела. И привел пример «миабрим эзоорим». Значит, до меня не докопался я на самом деле до источника вот этого высказывания. Нашел я Мишну из трактата «Иерувин», где обсуждается трактат «Иерувин». Это трактат, который занимается различными видами эйрува. Ну, что такое эйру, все знают, да? То, как мы... Довольно очень сложный регламент, на самом деле, у Иерувин, а тем более вот у Иерувин и Тхумин, о котором в данном конкретном случае идет речь, очень сложный регламент. То есть, каким образом вот, смешивать между собой дословно земельные участки, каким образом отсчитывать от города то расстояние, за которое человек не может выходить из города в шабы, скажем. Это достаточно сложный вопрос. Так вот, эйров, глагол от слова эйров, то есть ирувить что-то, это леабер как раз, леабер. Только единственное, что не через алиф, а через айн. Если я правильно понял, да, ну и миабрин эзеорим, это сначала, то есть не начало, второе предложение из Мишны, из трактата Иерувин, «Кейцет миабрим эзгеорим». Каким образом миабрим эзорим? Каким образом делают Иерув городам? «Миабрим эзорим кидей леадлары фейсом». И ну, там объясняется, каким образом, в том случае, если границы города неровные, ну, понятно, что город не обязательно, он квадратный или круглый, или какой-то такой простой формы. Есть города, у которых есть выступы какие-нибудь, там, не знаю, там, а рядом река течет, а что-нибудь там еще, лес туда, а тут лес начинается. То есть много разных есть вариантов, которые делают неочевидным то, каким образом делать городу Иерув. Так вот, там обсуждается, в частности, всякие вопросы с выступами, вот эти территориальными выступами из населенного пункта. И я так понимаю, что это, наверное, среди наших мудрецов вот такой родился каламбур, как бы. Миабрин эзоодам, эзоорим делают иерув городам через алиф. То есть органы городов, выставленные органы городов. Как рука, выставленная из тела. Ну, вот так это все, это просто дополнение. Надеюсь, что за то время, пока я все это говорил, не забылось повторение в начале урока. А мы находимся на последней строчке, на странице Рейш Нун Зайн. Рейш Нун Зайн. В Ойдзойс. И начинается предложение с Ойдзойс. И еще. Значит, закончили мысль о том, что позитивные заповеди вовлекают в мир то, что уже имеет отношение какое-то к вовлечению, по крайней мере, в скрытой форме. Потому что они занимаются именно привлечением света. А негативные заповеди, поскольку они не занимаются привлечением света, они занимаются выталкиванием зла. То есть, не направлены на вовлечение как таковое. Они, читаем последнюю строчку, «мамших пхинас махус вецамаэр» привлекают сущность света, к мойши гули майлами пхина замшоха адайн хулу, как она еще выше идеи привлечения. В эй дзейскинен тхиезгора гу пхина сгвуро. Еще один момент, что идея выталкивания зла, ну, естественно, это раз выталкивание зла, значит, продолжение разговора о негативной заповеди. Выталкивание зла – это идея гвуры. Ну, в общем, интуитивно понятно, наверное, а может быть, мы даже на прошлом уроке, мне кажется, мы даже так это авансом обговорили, что, естественно, позитивные и негативные заповеди соответствуют хесед и гвура. Позитивные связаны с любовью больше, негативные связаны со страхом больше, несмотря на то, что, конечно же, и позитивные заповеди мы выполняем из страха перед Всевышним, в том числе и негативные заповеди из любви ко Всевышнему. Это зависит просто от расстановки акцентов. Но, тем не менее, очевидно, что они связаны с любовью и страхом, соответственно, позитивные и негативные заповеди. А, следовательно, с гвурой, с хесадом и гвурой. Так вот, выталкивание зла – это идея гвуры, конечно же. Усечение, урезание, ограничение от сих до сих. Значит, вот зло должно остановиться на этом месте. Вот у нас есть граница, там стоит сторож, он не дает войти сюда злу. И как известно, что негативные, позитивные и негативные заповеди – это хасодим и гвурис соответственно. Митсвас асе арей хасодим, митсвас лой тасе арей гвурис. Заповеди позитивные – это 5 хеседов. Заповеди негативные – 5 гвурис. Ну, о том… Значит, о 5 хасодим, 5 гурис, о делении хасодим на 5, делении гурис на 5, мы уже говорили в антропоморфной схеме. Это выражается тем, что правая сторона хесед на своем конце обладает расчленением на 5 пальцев. И то же самое со стороны гвуры. Зачем нам нужны кисти рук? Для того, чтобы совершать выверенные, точные действия, чтобы мы могли схватить что-то, чтобы мы могли обнять как бы своей рукой тот объект, который мы хотим присвоить, скажем, чтобы мы могли более точно и полноценно влиять на окружающий мир. Вот примерно для этой цели хасодим и гвурис делятся на 5 частей. Зачем здесь это принципиально, я, честно говоря, пока не понимаю. Но, ну, очевидно, раз Рэбэ упоминает о том, что это именно 5 хасодим, 5 гвурис, значит, это, наверное, с какой-то точки зрения важно. Вагвурис генбишоршен лимайдами ахасодим худу. А, как известно, гвурис в своем источнике, они выше, чем хасодим. Векмойши не избавили демламасловодом киякрив, как объяснялось выше в таком-то маймере. Да амитес пхина закоях ваихейлес шебе ацмус гу пхина с гвура, что истинная ступень потенциала и могущества, как бы, наверное, да, все всемогущество, все способности, как она заключена в сущности, это именно аспект гвура. Де хасодим гэм камай майордим хулу, поскольку хасодим уподобляются в воде, которая спускается вниз, то есть они в какой-то степени адаптированы под низ. Ну, естественно, это перекликается с нашей темой. Де гайну пхина замшоха заэйр пхина сгилуэцем. То есть, это идея привлечение света, идея раскрытия сущности, раскрытия в противовес сущности. Хасодим сравнивается с водой, огонь сравнивается с гвурой, сравнивается с огнем, вода стремится к стеканию вниз, в точку потенциального минимума, вот докуда и позволили течь, да, уклон сделали, преград не поставили, она течет, пока она не дотечет до того места, где остановится, потому что дальше будет течь невозможно. Огонь стремится подниматься наверх, стремится вверх. И в идеале он стремится соединиться с источником огня, с высшим огнем, о чем мы тоже рассуждали, ну, в общем, достаточно недавно развернуто. Так вот, понятно, что эти вот идеи привлечения, вовлеченности, спускания вниз и наоборот, отстраненности от спускания вниз и увлеченности верхом, это то же самое, о чем мы говорили выше. То есть, позитивные заповеди привлекают вниз то, что вовлечено в это стекание вниз. А негативные заповеди, они от этого отстранены. Может быть, даже надо вспомнить то, что мы, кстати, скоро снова начнем учить Маймори Боси Легани, очередные. То, что мы в Маймори Боси Легани достаточно подробно разбирали, вот эту вот идею Исталкус Ойрос, которые даже привлекаясь вниз, они находятся в аспекте Исталкус. То есть, есть света, которые привлекаются вниз, потому что они имеют отношение к привлечению, а есть света, высочайшие Макифин, которые, даже привлекаясь вниз, они находятся в режиме Исталкус. То есть, если мы будем там, значит, горящую ветку, будем опускать ее вниз, то огонь на ней все равно будет тянуться вверх, скажем так. То есть, это вот то, что привлекается, но все равно тянется вверх, все равно вектор направлен из мира, как бы, а не внутрь. А волпхина загбуры, то есть хасодим, это идея, еще раз, конец третьей строчки, это амшоха заэйр бифхинас гилаэцем хулю. Это привлечение света таким образом, что вот происходит именно раскрытие сущности вместо привлечения, раскрытие сущности, которое, как ни парадоксально, в определенном смысле заслоняет саму сущность, ее раскрытие. Да? А волпхина за гвурис бешоршен губхина за эйра колбе ацмусей, а гвурис в своем корне – это аспект света, который включен в сущность в буквальном смысле. Бевхина скоях вейхойлас хулю, то есть вот этот потенциал света, когда-то уже достаточно давно, в этом же Ремшахе мы говорили о вот этой первичной включенности света в сущность, где у нее нет у света нет мециуса. То есть это голый потенциал, который не обладает никаким существованием. Верайну пхина с гелема ацмиденса и вхулю, то есть идея сущностного сокрытия бесконечного и так далее. Сущностного сокрытия в отличие от несущностного, помните рассуждение, а достаточно часто приводимый пример об угле и кремне. Огонь в угле, который, да, его не видно, но стоит подуть на этот уголь и сразу обнаружить, что там внутри есть огонь. Если уголь по угольку стукнуть кочергой, ну, естественно, не до конца потухшему, то он расколется и станет видно, что у него внутри навалом жара. Так снаружи казалось, что там ничего нет, но это видимость, это такая обман. А кремень, если мы его разломаем, там расколем, то мы не увидим внутри огня. И сколько бы мы его не дробили, мы не найдем там ни огня, он холодный. Можно удивляться, откуда же в результате берутся эти искры. Но, тем не менее, искры, которые появляются из него при ударе, указывает на то, что в нем идея огня заложена. Только она заложена таким образом, что у нее нет собственного мециюс. Поэтому мы не находим его мециюс от слова лимцо, в том числе от слова нахождение. То есть мы не находим внутри него огня. Так вот, гвурис имеют отношение, берут в конечном итоге свое начало из тех аспектов божественного света, которые находятся в ситуации гэлэма ацми, то есть в абсолютном сокрытии, типа огня в кремне, ну, не знаю, наверное, это такая самодеятельность немножко, что я взял этот пример, сюда приволок. Ну, тем не менее. Гэна маасми дэйнсэй. Вэлазэ и салидэй рамах митсвэ засэй, шэхэм пхинас мгэй хасодим, им шохэм аэр шэгу бифхина замшоха хулу. И по этой причине, то есть вот, ну, тут все, в общем-то, сошлось так уже интуитивно, все достаточно ясно здесь. По этой причине, благодаря 248 органам, позитивным заповедям, которые соответствуют, которые представляют собой выражение пяти хасодим, привлекается свет, который находится в режиме амшохи. Ну, то есть, как-то он заточен под то, что в принципе привлекаться. «Вэгайну пхинас клола заэринсеев, шигу бифхинас амшоха, бифхинас гилы аэцем хулю». То есть, совокупность бесконечного света, которая находится в рамках амшохи, в рамках возможности привлечения, которая как-то имеет отношение к привлечению, хотя бы как-то. «Вэгайну пхинас клола так».
Шохабхинос Гила Эцемхулы. И это происходит образом раскрытия сути света. А вот Ал-Едышисахлойтасе, но благодаря выполнению 365 негативных заповедей, Шехейн Пхинас Гей Гвурис, которые 5 Гвурис, Нимшах Пхинас Магус Вазмаса Иринсеев привлекается сущность бесконечного света. Шеху Пхинас Гелема Ацмихулу, которая представляет собой истинное сокрытие. Уби Райнингу, объяснение этой идеи, Дегиней, Исоб Абаидр Раба, написано в Идр Раба, это один, ну, скажем, из подведомственных комплексов ЗОР трудов, Давку Хумадламит Бейсер Рейча Мудалев, Ксив, Квацейсов Тилтелим Шхойрейски Эйров. Его пряди его волос черны, как наверное, крылья ворона, наверное, да? Шхойрейский Эйров. Охсию, Весар, Ишейки, Амер, Наке, Хулю. И с другой стороны написано, а в лоса главы его, как чистая шерсть. Чистая шерсть имеется в виду белая шерсть. Лой, каши, что же это такое? Значит, ну, оба этих стиха, они указывают на высшие сферы, на божественность. Ну и как это понимать? То есть и там речь идет о волосах, и там и в то же самое время в одном говорится, что волосы как вороново крыло, то есть совсем черные, а в другом как чистая шерсть, то есть совсем белые. Лой кашья отвечает Идр Раба. Нету здесь проблемы. Гоби дикна и лоевы, гоби дикна сатоя. А речь идет о двух видах бороды. Один – это верхняя борода, другой – нижняя борода. Что это за верхняя борода, нижняя борода? Значит, мы с вами постоянно сталкиваемся с тем, что структуры Седер и Шталшелс, они могут быть очень интересно, могут быть уподоблены друг другу. Это такая многоэтажная схема, в которой все этажи, в общем-то, они подобны друг другу. Можно усматривать сходство между разными этажами. Ну, как, скажем, видишь, план этажей, он один и тот же. Также в Седере Шталшелс миры, в общем, ну, миры очень похожи, обустроены. И даже внутри миров, когда мы говорим с вами вот поступенчатый там, разум, эмоции, малхус, да, то мы можем между этими ступенями усмотреть определенное родство, какие-то общие закономерности. Так вот, верхняя борода и нижняя борода – это Ари-Ханпин и Зер-Анпин. Ну, тут из названия понятно, что это сходные конструкции. Ари-Ханпин, напомню, это внешность кесар, это арих – длинный, анпин – лицо. Длинное лицо, большое лицо, скажем. А зер-анпин – это малый лик, маленькое лицо. Ари-ханпин – это внешность кесар, еще раз. А зер-анпин – это эмоциональные качества, ну, в данном контексте, насколько я понимаю, начиная с хесед, заканчивая иесоид. Ваалде, то есть то, что называется, то, что первое из зер-анпин венуква, вот известное нам и часто используемое сокращение зун, Зеранпин венуква, нуква это малхус, а зеранпин то, что над ним из эмоциональных качеств. Так вот, верхняя и нижняя борода это, соответственно, ариханпин и зеранпин. И вот, цвет у них разный. Вэлдерех кадис и гивис и райсл и исройлис и гивис бэйш хойра. Значит, продолжает, если я правильно понимаю, это продолжение цитаты из Идры Раба. И на что это похоже? А на то, как давалось, как взаимоотношения с Торой у евреев строились. Когда давалось Тора еврейскому народу, из Йос Бейш Хойра Алгабе Эшливона Хулу, давалось Тора черным огнем на белом огне, в форме черного огня на белом огне. Ну, довольно известная метафора. Ну, метафора красивая, конечно, не знаю, впечатляющее, но содержание бы ее еще понять. Для нас здесь, что важно, что Ари-Ханпин и Зер-Анпин – это как черный огонь и белый огонь. вот это черный цвет, белый цвет. Ну, понятно, что речь будет идти о белом цвете как воспринимаемом позитивно, о черном цвете как отсутствии света. Помните, там как это самое... Мойша, скажи, ну, черный это цвет. Помнишь про телевизор, анекдот? Везеу шойреш ага алохейс де митцвас асе, митцвас лоит асе. Так вот эти вот черный и белый, то есть борода та, борода ся, представляет собой источник позитивных и негативных заповедей. Ну, нетрудно было догадаться, и мы уже догадались, что позитивные заповеди берут свое начало из вот этих белых волос, из того уровня, о котором сказано, волоса главы его как белые, как чистая шерсть. Пхинас лойвина элин, то есть из аспекта, который мы в другом месте называли, лойвина элин, верхний белок. Мипхинас рав хесед шебегул галтош, из аспекта, веля, что это за верхний белок. Здесь рыба под этим верхним белком предлагает понимать далеко-далеко не заранпин по существу, да? Как он говорит, аспект рав хесед, великого хеседа, то есть это не эмоциональные качества, как они, скажем, раскрываются в заранпин де ацилус, а понимать под этим рав хесед, то есть хесед, как он вмонтирован в кесар, рав хесед в черепе, как он говорит, шеникер амернака, который называется вот чистой шерстью. Ну и понятно почему, потому что вся идея вот этого высшего белка, в чем она заключается, нетрудно догадаться, что все эмоциональные качества, вернее, зеранпин и нуква, их семь, да, семь как что, как каждый охотник желает знать, где сидит фазан, семь цветов спектра. А белый – это то, что стоит над ним, то есть это вот нечто, что содержит в себе в соединении все эти семь цветов. Так вот, что это за начало? Это хесед, как высшее из эмоциональных качеств, как оно вмонтировано в кесар. У миза слоит азен мипхинес гвурейс. А вот, ну, и тут принципиально, что это хесед. То есть это да, очень высоко, там это на уровне вот этого черепа. Конечно же, это не просто хесед, как бы такой первоисточник, первопрообраз хеседа, но тем не менее это хесед. И он белый. А негативные заповеди это гвурис. Веген пхина сары и шхойрская ойра в хулю. И вот они, значит, описываются как волосы черные, как ворон. Да, ну вот это одна тема подытожена. Ну, понятно, подытожена она начерно, естественно, она будет развиваться дальше. Ну, вот в той форме, в которой подытожена, в той и подытожена. Тут, наверное, надо, ну, на всякий случай, просто как-то навести на размышление. Вот белый – это идея раскрытия, черный – это идея сокрытия. Как в рассуждениях о свете и тьме, где свет – существование, а тьма – это отсутствие существования света. Есть другие размышления, где другое определение тьмы, как активной тьмы, не просто отсутствие света. Ну, в данном случае, вот, наверное, надо так сказать. Поэтому белый намекает на позитивное привлечение раскрытия, а черный намекает на пассивное... значит, на пассив, который позволяет привлечь суть. А в какой форме привлекается суть? В форме отсутствия раскрытия. То есть, если мы видим суть, то там нет раскрытия. Если мы видим раскрытие, то это раскрытие заслоняет суть. Ну, вот примерно так. Достаточно сложные вопросы, наверное, я сильно огрубляю, но в моем представлении вот так. То есть, актера заслоняет роль. Роль, которую он играет, она не дает нам увидеть актера, самого исполнителя. Да? Исполнитель прячется в этой роли. Он, с одной стороны, раскрывается в этой роли, с другой стороны, это раскрытие, оно его самого скрывает самого в той форме, в которой он выше этой роли и универсален. Ну вот примерно так же здесь. И для того, чтобы прояснить эту подачу, Рэба предлагает начать вот какие рассуждения. «Вэо иньян гуды гины еду дыхловуса и шталшус гум пхинас ю дэгэй ахройна». Интересно написано. «Дэгэй ахройна дэшэм саг шэбэдгира и лоэ». Оу! Нам конец. Готовься, пристегни ремни. Да, ремни пристегивать не важно. Знаешь, это раньше, когда мы с Хаем начинали, то разные люди, которые тут паслись, не знаю, наверное, интересующихся было больше, все-таки, мне кажется. Ну, в общем, они чередовались, не все появлялись какие-то новые, ходили среди них поверье, что если учить каббалу, скажем, то все, можно вон на пряжку уехать, и там голову разорвет, поломает и скрутит там, в морской узел. Ну и помереть можно вообще, все что угодно может произойти. А на самом деле, со временем выяснилось, что не все так страшно. То есть, если ты деревянный по уши, то ничего не будет. То есть, деревянную голову не разрывает. То есть, для того, чтобы что-то произошло, надо быть таким сильно умным, что нам это просто не грозит. Поэтому сейчас немножко попугаемся, и ничего не будет. Все будет нормально. Можно без ремней, и все. Да, так вот известно, что совокупность ишталшлус, она берется из аспекта юда, из последней буквы гей, имени самых гимел. Я отказываюсь понимать эту фразу и ее разъяснять, как бы то ни было. Ну, чисто формально так. У нас все буквы еврейского алфавита, они состоят из вовов и юдов. Без исключения. Они вот в каких-то собраны из вовов и юдов. В букве гей, естественно, есть вот этот юд, который ножка кверх ногами, юд, который левая ножка, оторванная от крышечки. Значит, в имени юд, кей, вов, кей есть гей, заключительный гей. Это первый тезис. Неоднократно объясняли, что существует несколько вариантов расписывания имени Юд Кей Вов Кей побуквенно. То есть, если написать, если взять какое-нибудь слово, там, карандаш, и записать его так, не карандаш, К-А-Р-Н, да? А написать так, вместо буквы К написать К, вместо буквы Р написать Р, К-Р-Н-Д-А-Ш. Да, вот так вот написать, то получится что-нибудь очень такое необычное, непонятное. Так вот, если взять и расписать имя Юд Кей Вов Кей, заменив буквы этого имени и их названиями, то есть вместо вот этой вот точки, да, написать Юд еврейскими буквами, вместо Гей написать Гей еврейскими буквами, словом, то получится такая достаточно длинная цепочка буквок. У каждой из этих буквок будет цифровое значение. Если учесть, получится, что у нас, помимо того, что имя Всевышнего Юд Кей Вов Кей обладает в общем случае гематрией 26, помимо этого у нас получится какая-то другая гематрия, вот большая, с точки зрения номинально большая, да, потому что мы распишем каждую букву большим количеством знаков. Если учесть, что буквы еврейского алфавита могут быть расписаны по-разному, скажем, с задействованием алифов, без задействования алифов, с задействованием юдов, без задействования юдов, там есть разные технологии записи, не технологии, а в разные варианты, как нам написать букву, вот так вот, ее название записать, скажем, название буквы юд, можно по-разному его написать, то у нас получится разные гематрии вот этих вот расписываний. И в общем случае рассматривают 4 вида этих расписываний. Ма 45 гематрия, бан 52, саг 63 и Айн Бейс 72. То есть, вот такие расписывания с этими гематриями. Каждое из этих расписываний, как известно знатокам Каббалы, то есть не нам, указывает на определенный аспект в божественности. Вот, скажем, в этом маймере мы сейчас упоминали, в Дерех Мицвасех мы упоминали имя Ма. Ма указывает на перебирающее начало. Это в том контексте, в котором мы там о нем говорим, начало и скалус, то есть это вот такой, такой аспект, который включает в себя 10 сферот одновременно и так далее. Ну, вот каждый из этих имен, оно вот, так вот, значит, начало Мишталшевас является заключительный, значит, является юд из заключительного гей имени самых гимел, как оно расписано, так, чтобы была гематрия, как имя Всевышнего расписано, чтобы получилось гематрия 63. В Дьиро Илое, в верхней чистоте, шенивка в ним шахлы мато, когда эта верхняя чистота, она разламывается и привлекается вниз. К Мойши Косу б название этой книги я не знаю, к сожалению. Айн мем гей мем. Шар гиму. В таком-то месте, в Каббале, естественно. Везеу дейсу безуэр дым махшо вахас нивро эй ломис. И это то же самое, о чем в Зоар говорится, что одной мыслью были сотворены миры. Что значит, с одной мыслью были сотворены миры? Да мы знаем, что миры были сотворены, во-первых, а, речениями, б, не одним, минимум десятью, а если там дальше говорить, то там, конкретные объекты, даже там группы объектов, они там, творятся там, перестановками разными, подменами букв, как подробно в завершении Шарейха Двеймуна в Тане приводится. Что значит одной мыслью были сотворены все миры. Вот это вот начало Седер Ишталшус было положено одной мыслью. Вирайну депхинас юд дешем саг лигаби клоус дира илое гик мой махшова ахас лигаби махшова клолис хулу. То есть, что имеется здесь в виду, что вот, это вот сам, что вот этот самый юд имени самых гимал, имени саг, по отношению к совокупности Дьира и Лоя, вот этой верхней чистоты, подобно соотносится с ней, с совокупностью верхней чистоты, как соотносится одна мысль частная, какой-то проблеск мысли, со всей совокупностью мыслей, которые могут быть. С Махшова Клори, с общей мыслью, как он это называет. Каким образом? Ну, всем нам знакома ситуация, наверное, можно такой пример привести, когда мы должны срочно принять какое-то решение, или как-то высказаться, или что-то сделать вот именно сейчас. А у нас столько переживаний и мыслей по какому-нибудь поводу, что нам просто... Нам голову разрывает, то есть у нас там 100 за и против, у нас какое-то общее представление, а нам надо что-то, какое-то односложное что-то сказать, там, запустить какой-то процесс. Что нам надо сделать, чтобы что-то можно было сказать? Надо себя, естественно, ограничить, то есть сказать себе, ну вот сейчас вот невозможно заняться каким-то фундаментальным обдумыванием и там, значит... креативить идеи, сейчас надо какую-то конкретную идею частную, вот ее реализовать. Это называется цимцум. То есть необходимо вот эту вот всю массу мыслей ее ограничить, загнать, свести к какой-то одной детальке. Викмалдерах может быть боодом ли есть маршова ахаз, маршова клолис. Как это понятно на примере человека, которому надо выделить одну мысль из вот общей мысленные совокупности. А рейзепхинес цимсум годли, это большая, то есть у него есть, в общем, мы с вами говорили о дробности, рассуждая на тему большей дробности каждого последующего уровня в Седер Ишталшус по отношению к предыдущему, мы говорили в частности о том, как некая концепция на уровне разума, она может быть проговорено мириадами различных способов. То есть, есть одна какая-то мысль, вернее, даже не мысль, тут про мысль идет речь, идея. Есть какая-то одна идея, одна концепция,
И вот нам надо ее поведать кому-то. Так в зависимости от аудитории, в зависимости от количества отпущенного времени, в зависимости от там, настроения, в зависимости от целей, которые будут ставиться, там, да, надо преподать эту идею или надо просто обзор сделать этой идеи. Эту идею можно будет высказать мириадами различных способов. Так вот, представьте себе, что у нас в голове заложена масса вот этих вот способов. То есть мы можем так рассказать, можем это, можем книгу написать, можем там фильм снять, можем мультфильм. Можем такой фильм снять, а можем такой. Значит, по поводу этой идеи у нас миллион идей. Да? Жалко, у меня было столько еще хороших идей. Так вот, а надо что-то одно сейчас. Вот именно что-то одно. Так вот, эта вот идея ужатия вот этой универсальной способности проговорить идею и так, и сяк, это большой цимсум, цимсум годен. «Увей нарох лигаб махшова кло лискерых типа лигаб ям худу». И вот эта одна мысль по отношению к общей мысли, это нечто подобное капле по отношению к океану. Очень серьезное сжатие ограничения. «Ойка миспар эхот бемберибе рвови салофим хулю», или как, например, единица по отношению к десятку тысяч десятков тысяч тысяч. Вот так вот. Такая форма. Это, естественно, это такое символическое число. В смысле, по единице, по отношению к очень большому числу. «Кахерах пхинас махшовахас дебхинас юдесаг». И вот такова же вот эта идея единой мысли, которой творится мир, по отношению, которую мы здесь назвали юдом из имени Саг. «Легабы пхинас», опять же, отказываюсь сейчас понимать, что такое «юд десаг» по существу, но это как должно звучать как некое красивое название. «По отношению к аспекту сущности Дьира и Лоя», сущности вот этой высшей мысли, получается, в данном контексте, «кейрах типа бьяма киянус выкадоими». Это вот между ними соотношение, как у капли перед океаном.